Продолжение дня. Первый день октября. Житие преподобного Саввы Вишерского. Преподобный Савва был родом из Тверского княжества, из города Кашина, и происходил из благородной, всеми уважаемой фамилии. Там он вырос и получил воспитание. Еще с самых юных летах он отличался добродетельной жизнью. Нося мирскую одежду, он продолжал иноческим подвигам, молился и постился, как совершенный инок, и усердно ходил в храм Божий. Движимый любовью к Богу, Савва решился принять иноческий образ и стал проводить суровую монашескую жизнь в некоторых из тверских монастырей, безропотно исполняя различные монастырские послушания. На поварне, в хлебопекарне и в других службах. При всем он отличался необыкновенным смирением. Братья Савинской и Тверской пустыни, где он вскоре поселился, настолько возлюбили Савву и стали уважать его за подвижническую жизнь, что имели его посреди себя как бы ангела Божия и избрали его себе во игумена. Бояре и все жители той страны стали почитать его как святого, и мольба о его смирении, воздержании и других великих добродетелях далеко разнеслась кругом. Но преподобного тяготила слава человеческая, и он, избегая ее, удалился с родины и долгое время жил в совершенной безвестности в чужой стране, ревнуя о высших подвигах иноческих Савва, отправился в далекий Афон, прославленный святою жизнью своих подвижников, и там совершенствовался в духовной жизни. По возвращению с Афона преподобный пришел в Великий Новгород, но не открыл никому, кто он, странствуя под видом бедного, неизвестного странника. Руководивый Богом, он пришел на реку Вишну, Шеру, водрузил здесь крест и, устроив небольшой шалаш, стал проводить отшельническую жизнь. Он имел с собой образ Пречистой Богоматери, пред которым непрестанно молился. Случилось одному из новгородцев проходить мимо того места. В то время был пост святых апостолов Петра и Павла, и стояла знойная летняя погода. Святый погрузился в глубокую молитву, как бы не чувствуя того, что лицо его все было покрыто комарами, так что его совсем не было видно. Изумленный новгородец поведал другим о том, что он видел, и отсюда все поняли, что это истинный Божий человек. Заметив, что его узнали, преподобный Савва удалился отсюда и поселился в еще более уединенном месте близ реки Сосницы. Здесь он продолжал упражняться в посте и молитве, проводя жизнь, исполненную еще большим лишением. Но не может град укрыться вверху гористая. Молва о святой жизни преподобного Саввы распространилась по окрестностям, и соседние жители стали приходить к нему и доставлять ему свои посильные приношения, необходимые для поддержания жизни. Мало-помалу слух о святом угоднике Божьем распространился по всей Новгородской области и достиг даже до самого архиепископа Иоанна, бывшего тогда на Новгородской кафедре. Вследствие сего Иоанн послал разузнать о преподобном Савве, кто и каков он, и какова его жизнь. Посланному для сего доверенному лицу архиепископ велел расспросить Савву и упрекнуть его за то, что он не почтил его архиерейской власти и поселился в Новгородской земле без его благословения. архиерейский посланник, явившись к преподобному как бы с запрещением от архиепископа, сказал: «Как смел ты поселиться в сей местности без позволения архиепископа?» Савва смиренно отвечал на это следующую притчу. «Одна девица, — сказал он, — сидела у окна близ площади и бесстыдно смотрела на всех проходивших. Другая же, сидя у другого окна, с благоговением хранила девственную чистоту своей души. Мимо проходящие о первой девице, обращая внимание на ее бесстыдство, говорили: «Не сохранит она чистоты своей при своей суетности и рассеянности». А второй же говорили, что девица та при таковой ее скромности сохранит беспорочную свою душевную чистоту. Тем более нам подобает особенно внимать себе и хранять себя на том пути, по которому мы пошли. Мы живем здесь, в пустыне, не тебя, архипастыря, избегая и удаляясь, а удаляясь от мира. Молитвы твои и благословения мы всегда желаем, чтобы они пребывали с нами». Посланный, возвратившись, рассказал архиепископу все о блаженном Савве, о его жизни, постничестве и нищете. Услыхав посем, архиепископ понял, что это старость духовной жизни, посему, побуждаемый сильным желанием самому увидеть его, отправился к нему в пустыню. Блаженный Савва, покрытый своим обычным рубищем, встретил его еще на пути. Увидев архиепископа, Савва с глубоким смирением пал пред ним и поклонился ему в подобающему святительскому сану почтительностью. Архиепископ благословил преподобного, не зная, что это Савва, но считая его за обыкновенного странника. Он повелел ему сесть вместе с собой и ехать до жилища Саввы, и едва мог уговорить его, потому что смиренный подвижник не смел позволить себе сесть вместе со святителем. Во время пути беседа с преподобным показал архиепископу, что это не простой человек, а муж опытный в духовной жизни, и владыка тем более полюбил Савву, прежде нежели узнал его. Уже только при самом жилищем своим Савва, смиренно поклонившись архиепископу, поведал о себе, что он грешный Савва. Тогда святитель подивился его смирению и с любовью благословил его. Потом оба они пошли в келью Саввы и там долго беседовали. В продолжение нескольких часов архипастырь наставлял преподобного пребывать непреткновенно в терпении и подвигах и разделил с ним пустынную трапезу. Возвратившись в Новгород, архиепископ восхвалял великое богоугодие, богоугодное житие преподобного старца, и с того времени стал питать к блаженному Савве глубокое уважение, считая его великим, и после того всегда присылал ему все потребное для его пустынной жизни. Между тем преподобный Савва задумал основать в своей пустыне обитель и начал строить своими руками келии для приходящим к нему иночествующие братья. Не стерпел сего лукавый враг рода человеческого и, побуждаемый завистью к нему, внушив разбойникам причинить преподобному зло. Думая, что у него есть какое-нибудь имущество, они пришли к нему со злым намерением. Савва строил в это время келью. С должным смирением разбойники стали просить у старца благословения, но он прозрел их коварный замысел и то, что они разбойники, и вот он обратился к ним со следующей просьбою: «Детки, окажите любовь, помогите мне поднять дерево на стену». При этом старец велел им взяться за тонкий конец бревна, а сам взялся за толстый. Разбойники никак не могли все вместе поднять своего конца, а старец с Божьей помощью легко один поднял дерево на стену. Пораженные сим разбойники перегнулись между собою со стыдом и страхом и поспешили уйти от преподобного, боясь, чтобы из-за него им самим не претерпеть какого-либо вреда. По прошествии некоторого времени одни из иноков монастыря, находившегося на так называемой Лисичьей горе, стали не соглашаться, чтобы старец продолжал жить в той местности, ибо она находилась немного выше упомянутого монастыря. Тогда преподобный Савва, прослышав о поднятом на земле споре, послал в Новгород одного из учеников своих по имени Ефрема к начальникам славянского конца с просьбой отвести ему место на реке Вишере для пустынной обители. Те охотно дали ему на сие позволение. После того преподобный Савва окончательно поселился там и всячески, сколько бы в силах, трудился над построением обители. Водрузив келии для братьев, он вознамерился воздвигнуть и церковь в честь преславного вознесения Господа нашего Иисуса Христа. При помощи Божией церковь вскоре была сооружена и освящена. С этого времени к преподобному Савве стало стекаться много народа. Одни ради пользы духовной наставления, другие для иноческой жизни в его обители. Он же с радостью принимал всех. В то же время преподобный продолжал более всех трудиться над благоустройством новой обители, всем подавая пример своим неутомимым трудолюбием. В обители преподобного, между прочим, работал тогда один мирянин, весьма ленивый в исполнении монастырских послушаний. Он нередко вступал со старцем в пререкание по поводу того, что он предпринимает слишком много дел. Савва же, утешая его, говорил: «Не скорби, чадо, потерпи лишь эти дни, назначенные для исполнения тобой монастырских работ, и тогда мы после вознаградим тебя гораздо более, чем обещались». Мирянин, тронутый короткими словами старца, понял, что то было с ним вражеское искушение, после того стал работать и трудиться гораздо более других. В то время в обители пришел один инок для того, чтобы увидеть блаженного Савву, ибо он от многих слыхал о его великой подвижнической жизни. Старец сам встретил его. У него было обыкновение, когда кто приходил к нему из других монастырей, выходить к нему, встречая его аще далеко от своей обители, там, где водружен был, еще далеко от своей обители, там, где водружен был крест. Сотворив там краткую молитву, он затем шел с гостем в церковь. Здесь снова совершал молитву и потом уже вел его в свою келью и вступал с ним в беседу. Когда упомянутый инок был встречен таким образом преподобным Саввою, то старец после долгой беседы с иноком при наступлении позднего вечера оставил пришедшего брата отдохнуть, сам же, взявшись за жерно, молоть рожь. И вот вновь пришедший брат слышит, что старец недалеко от келии всю ночь до самой утренней мелет рожь, а устами своими читает псалмы. Инок был изумлен и начал говорить себе, что он гораздо более увидел, чем слышал прежде остаться от других. Рано утром, приняв от старца благословение, он отправился обратно в свой монастырь. Повествуя всем о величайшем подвижническом житии святого и укоряя себя в ленности и нерадении. По устроению обители преподобный Савва поставил себе столб и, входя на него, всю седмицу до субботы проводил на нем в посте и молитве. В субботу уже сходил со столпа к братьям и причащался с ними святых таинств, слушал службу воскресного дня, разделял вместе с прочими трапезу и после душеполезного поучения братьев снова входил на столб и таким уже образом снова подвязался на нем до следующей субботы. Во время сего великого столбнического подвига в обитель к преподобному Савве пришел из Твери повидаться с ним родной брат его по плоти, давно не видевший его, но старец совсем не хотел видеть его и беседовать с ним. И когда брат долгое время оставался при столпе, умоляя статься хотя бы только повидаться с ним, то старец наконец сошел со столпа и благословил брата, но ничего не сказал ему, тотчас же снова вошел на столб. Брат же преподобного, увидев его с радостью, возвратился в Тверь, прославляя Бога за дивные знамения его благодати, коим очевидцем он удостоился быть. Живя на столпе, по-видимому, удаленные от обители и забот о ней, преподобный Савва продолжал, однако, хранить ее своими молитвами. Однажды разбойники подошли к монастырю, чтобы разграбить его. Преподобный, стоя на столпе на молитве, еще издали увидав их и поняв злое намерение, с коим они пришли, стал стучать жезлом по стене. Разбойники, услыхав стук, объятые страхом, убежали, ибо их отгоняла от обители молитва преподобного. С того времени разбойники перестали подходить к монастырю. Между тем к преподобному Савве продолжали отовсюду стекаться и иноки, и миряне ради пользы духовной, которую от него получали, ибо он по апостолу всем был вся, всех наставлял, ибо всех соболезная, обо всех соболезная и заботясь как бы о своих собственных членах. К старцам относился как бы своим братьям и сверстникам, к более юным, как со своим деткам. Детям, и не было никого в обители преподобного Саввы, ни оскорбляемого, ни оскорбляющего, ибо все были утешаемы и примиряемы святым Саввою. Пребывая в сих подвигах и перенося столь суровые лишения и всякого рода скорби, преподобный Савва на 80-м году от рождения впал в телесный недуг. Готовясь разрушиться от тела и отдать последний долг природе, преподобный призвал к себе всю братью и обратился к ней с предсмертными душеполезными наставлениями, в особенности о том, чтобы они твердо и неизменно пребывали в православии и в соблюдении иноческих обетов, более же всего преуспевали в смирении. В заключение старец сказал им: «В чем вы видели меня подвязающимся, то и сами творите». После сего, поручив монастырь и братью заботам и попечением архиепископа Новгородского, а ближайшее заведование обителей и руководство иноками и старейшим из братьев своим ближайшим ученикам Ефрему и Андрею, наиболее показавшим свои труды и подвиги в том монастыре, преподобный Савва все более укреплялся духом, стал изнемогать телом. Причастивший святых христовых таиц, он мирно предал душу свою Господу 1 октября 1460 года. Перед самой кончиной своей преподобный заповедал своим ученикам: «Когда душа моя разлучится с телом, не совершайте над ним никаких торжественных погребальных обрядов, но просто без всяких приготовлений отнесите тело до могилы и предайте земле». Ученики преподобного, увидев своего старца и наставника умершим, много скорбели и о разлучении с ним. Потом, почтив его память, как своего отца и наставника ко спасению, псалмопением и надгробными песнопениями, они погребли в земле его трудолюбное и многострадальное тело между церковью и столпом, на котором он подвязался в последнее время своей жизни. По отшествию своего наставника к Богу, ученики преподобного Саввы стали еще более заботиться об устройстве монастыря, о том, чтобы ничего не забывалось из монастырских правил и заветов их отца духовного преподобного Саввы. Особенно же они заботились о внутренней духовной жизни своей, подражая в ней тому, что они видели в своем наставнике и учителе, и стараясь тщательно исправлять свои недостатки. И они показали в всем отношении такие подвиги, что стали добрым образом для многих. По прошествии довольно продолжительного времени, когда с помощью Божией по молитвам преподобного Саввы обитель его с успехом процветала, в ней произошел большой пожар, так что сгорел весь монастырь. При всем сгорели вместе с кельями и церковь, и столб, на котором подвязался преподобный во время своей жизни. Но гроб преподобного Саввы, находившийся между церковью и столбом, и часовня над гробом не потерпели от огня никакого вреда, так что пламя не мог даже прикоснуться к ним, хотя окружал их со всех сторон. Это было первое чудо по представлению святого. С того времени при гробе преподобного Саввы стали совершаться многоразличные чудотворения, коими Господь явил в нем верующим истинного своего угодника и благодатного чудотворца. Следующее чудо особенно уверило всех в том. Некто Захария, готовившийся принять иноческий постриг в обители преподобного, много слышал от тамошних иноков о святом житии и посмертных чудесах преподобного. Благоговейно изумляя слышанному, Захарий в продолжение многих дней размышлял о том и молил Бога, чтобы и ему сподобиться самому быть свидетелем какого-либо из таковых чудес. И вот, когда он однажды стоял на молитве и, присев для отдыха, задремал и уснул, вдруг увидел перед собой какого-то незнакомого старца, который сказал ему: «Если хочешь видеть Савву, иди за мною, и тогда увидишь его». Захария, как казалось ему, пошел за тем старцем, дошел до гроба святого Саввы, увидел там нескольких святителей, и среди них преподобного Савву, стоявшего на возвышенном месте. Он поклонился преподобному, и тот сказал ему несколько слов назидания и утвердил его в его вере. Между тем болящие и все с верою притекающие ко гробу преподобного продолжали получать духовное утешение в своих скорбях и чудодейственное исцеление в своих тяжких недугах. Слух о сих чудотворениях распространился по всей Новгородской области, особенно с того времени, когда настоятель Саввинской обители игумен Гевасий по молитвам к угоднику Божию исцелел от приключившегося с ним отравы, причем при исцелении увидел во сне преподобного Савву, стоящего на молитву в светлых ризах, со взором, обращенным к храму. Проснувшись и почувствовав себя исцеленным, Кеваси прославил Бога, творящего через святых своих угодников дивные чудеса, и поспешил отправиться в новгородскому архиепископу, которому и поведал о бывшем ему видении и о своем чудесном исцелении. Тогда новгородские святители Иона, прибыв в Саввино-Вишеский монастырь и поспешив ко гробу преподобного, совершил пред ним молебное пение. Потом он приказал написать икону преподобного Саввы, составить в честь его службу и описать его житие. Во славу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, дивно прославляющему святых своих и по их представлению. Впоследствии мощи преподобного Саввы были перенесены в вновь построенную церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы. и православной русской церкви установлен в честь его праздники. Ныне у честного гроба его подаются не оскудные исцеления всем, с верою притекающим, председательству преподобного, непрестающего молиться пред престолом Всевышнего, а всех верою почитающих пречистую память его, пропар преподобного. От юности твоей я весь Богу поработился, еси блажение, того ради любви, отечество и род оставил, еси в пустыню вселився, и в ней жестокое житие показав, чудес дарования от Бога приял, еси славу преподобнее, моли Христа Бога, спасися душам нашим и кондакт. Отечество преподобнее удалився и вселився в пустыню, и там он настопшед, где же жестокое житие показал, если и многих житием удивив, от анюда же дарование чудес от Христа принял, если поминай нас, чествующих память твою, да зовем тебя, радуйся, Саву, Отче наш, Богу нашему слава.